Вот чудной-то. Может, убил кого? Нет. После убью. Потом. Спирка, я боюсь. Может, ты натворил чего? Тогда и меня, как свидетельницу. Ну, тебя к дьяволу. Все в порядке, дурочка. Чего ты испугалась? Никого не убил. Меня чуть не убили. А мне надо еще придумать, как убить. Пей и уходи, рассердилась Вера. Уходи, Спирка. Мне только этого еще не хватало. Спирка посерьезнел. Успокойся. Неужели я похожий на такого, невиновных подводить? Что ты? Ты же знаешь меня. Я б никогда не пришел, если... Брось. С ружьем по ночам носится. Спирка выпил стакан, закусил огурцом. Вера не стала пить. Не хочу. Почему? Не хочу. Напугал ты меня с этим ружьем. Кто избил-то? Чужие какие-то. Перестань про это, не надо. Вспомнился учитель, бледный, в трусах. Спирка передернул плечами, прогоняя неприятную злую мысль. Радости поубавилось. Ладно, 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 торопливо сказал он. Не надо про это. Еще налил полстакана, чтоб не успеть подумать еще про учительницу, чтоб не вспомнить ее. Но она вспомнилась. Маленькая, полуголенькая, насмерть перепуганная. Все-таки вспомнилась. Утром Спирка вскочил рано. Оставил ружье у Веры. Вечером зайду, возьму. А куда сам? На работу куда? Это не болтай про ружье-то. Ну, пошла всем рассказывать. Был ночью Спирк с ружьем. Умница. Избили меня какие-то нездешние на тракте. Я хотел догнать их с ружьем, не догнал. Вера недоверчиво смотрела на Спирку. Впрочем, Спирк и не старался особенно-то казаться правдивым. Выпьешь? Нет. Будь здорова. Спирк пошел к учителям. Шел кривыми переулками, по задворкам, чтоб меньше встретить людей. Все же двух-трех встретил. Встретил бригадира колхозного Илью Китайцева. Илья ехидно, понимающе, заулыбался издали. Ого, ноченька была. Спирка тоже широко улыбнулся, превозмогая боль, которая прокалывала иглами все лицо. Сказал, была, Илюха. Была ноченька. Дай закурить. Че это? Так, упал. Стыд, позор. От стыда даже язык онемел. Кончик. Тонкая Илюхина ухмылочка резала лезвием по сердцу. Закурим, что ли? Закурим, закурим. Здорово упал-то. Высоко, наверное. Как же ты? Ну, Илюха, бывает, падают. Я вот тебя сейчас залепеню, ты тоже упадешь. Что, не думаешь? Илюх перестал улыбаться. Чё ты? А чё ты губы-то свои распустил? Сразу курва ехидничать. Не можешь без ехидства слова сказать. Дай дороги. Нет. В деревне пока не жить. От одного позора на край света сбежишь. Будут вот так улыбаться губошлепы разные. Ах, учитель, учитель, вот ведь как научился руками работать. Славно, славно, хорошо бы тебя ногами к потолку подвесить. Нет, на твоих же глазах жену твою драгоценную. Исцеловать всю до болячки, что порала. Жестокие чувства. Гнали Спирку вперед, точно кто в спину подталкивал. Он не замечал, что опять он торопится. Но он знал, что сейчас не бросится на учителя. Нет, это будет потом. Спокойно, страшно, это потом. Вспоминая позже этот утренний разговор с учителями, Спирка не испытывал удовлетворения. Он явился, как если бы рваный черный человек из-за дерева с топором вышагнул. Встал на пороге. Учитель был уже одет, побрит, как раз с электрической бритвой он и стоял перед зеркалом. Она жужжала около его лица. Учительница, припухшая со сна и от вчерашнего крика, миленькая, беленькая, готовила завтрак. Она тоже замерла с тарелкой в руках. «Одно предупреждение», — деловито заговорил Спирка. «Что у нас тут случилось? Никому ни звука. Старикам сами накажите. Я на время исчезаю с горизонта, но, Сергей Юрьевич, я тебя, извини, все же уработаю». «Как это уработаю?» — глупо переспросила Ирина Ивановна. «Я получил аванец. Я его должен отработать». Не знал Спирка, когда это произойдет, но придет он сюда однажды, спокойный, красивый, нарядный, и скажет: «Я пришел платить». И что уж это будет за ситуация такая? И кто такой будет сам Спирка, только учитель? Растеряется, станет жалким и станет просить: «Спиридон, я был глуп, я прошу прощения». «Ну-ну», — скажет Спирка вежливо, — «не надо сразу в штаны класть. Тут же женщина, жена ваша, она должна уважать вас». «Какой аванс?» — все никак не могла понять Ирина Ивановна. «У кого взяли?» «Он мне будет мстить». «Отомстит», — пояснил учитель. «Хорошо, Спиридон, я принял к сведению». Учитель взял себя в руки. «Мы никому ничего не расскажем». «Вот так. Будьте здоровы пока». Спирка вышел. «А куда это я исчезаю-то?» — подумал он. Даже остановился. Только теперь отчетливо дошло вдруг до сознания, что он, оказывается, решил уехать. А куда? Куда? Но оказалось, что он и это знает. В город Бийск, что в полсотни километрах отсюда. Когда он все это решил, он не знал, но в нем это уже жило. И только прирожденная осторожность требовала, чтобы решение еще раз проверилось. Минуя дом, Спирк пошел в гараж. Там еще пережил веселые глаза шоферов. Злился в душе, нервничал. Взял путевку в рейс подальше и скоро уехал. Дорогой немного успокоился. Стал думать. Хотел опять породить в своем воображении сладостную картину, какая озарила его, когда он разговаривал утром с учителем. Придет он к нему вежливый, нарядный. Но желанная картина что-то не возникала. Спирка в досаде хотел распалить себя, помочь. «Ну-ну, придет! Здравствуйте!» Нет, не выходит. Противно думать обо всем этом. Его вдруг поразило, и он даже отказался так понимать себя. Не было настоящей, всепожирающей злобы на учителя. Все эти видения: учитель висит головой вниз, или учитель бледный, жалкий, ползает у него в ногах. Это так хотелось Спирке, чтобы они, эти картины, стали желанными, сладостными. Тогда бы можно, наверное, и успокоиться, и когда-нибудь так и сделать. Повесить учителя головой вниз. Ведь надо же желать чего-нибудь лютому врагу. Надо же хоть мысленно видеть его униженным, раздавленным. Надо. Но Спирка даже заерзал на сиденье. Он понял, что не находит в себе зла к учителю. Если бы он догадался подумать и про всю свою жизнь, он тоже понял бы, вспомнил бы, что вообще никогда никому не желал зла. Но он так не подумал. Отчаянно сопротивлялся, вызывая в душе злобу. Но фраер, тряпка. Что ж ты? Тебя метелят, как тварь подзаборную, а ты... Ну, ведь как били-то? Смеясь и играя. Возили. Топтали. Что же ты? Ведь над тобой же смеяться будут. И первый будет смеяться учитель. Что же ты? Ведь ни одна же баба к себе не допустит такую слякоть. Злости не было. А как же теперь? На этот вопрос Спилька не знал, как ответить. И потом, в течение дня, он еще пытался понять, как теперь. И не мог. Вообще собственная жизнь вдруг опостылила, показалась чудовищно лишенной смысла. И в этом Спилька все больше утверждался. Временами он даже испытывал к себе мерзость. Такого никогда не было с ним. В душе наступил покой, но какой-то мертвый покой. Такой покой, когда заблудившийся человек до конца понимает, что он заблудился, и садится на пенек. Не кричит больше, не ищет тропинку. Садится и сидит. И все. Спирик так и сделал. Свернул с дороги в лес, въехал на полянку, заглушил мотор, вылез, огляделся и сел на пенек. Вот где стреляться-то, вдруг подумал он спокойно. А то на кладбище припорол. Здесь хоть красиво. Красиво было, правда? Только Спирик специально не разглядывал эту красоту, а как-то сразу всю понял ее. И сидел. Склонился, сорвал травинку, закусил ее в зубах. И стал слушать птиц. Маленькие хозяева лесные посвистывали, попискивали, чирикали где-то в кустах. Пара дятлов, красавцев, жуково-черных, с белыми фарточками на груди, вылетели из чащи, облюбовали молодую сосенку, побегали по ней вверх-вниз, помелькали красными хохолками, постучали, ничего не нашли, снялись и низким летом опять скрылись в кустах. «Тоже парой летают», — подумал Спирик. Еще он подумал, что люди завидуют птицам. Говорят, как птаха небесная. Позавидуешь. Еще Спирик подумал, что, наверное, учитель выбросил те цветы, которые Спирика привез учительнице. Наверное, они лежат под окном. Завяли. Красивые такие цветочки. Красные. Спирик усмехнулся. Пижон, Спиря. Здесь тоже есть цветочки. Вон они. Синенькие, беленькие, желтенькие. Вон саранка цветет. Вон медуница. А вон пучка. Белые шапки подняла вверх. Спирик любил запах пучки. Встал, сорвал тугую горсть мелких белых цветочков, собранных в плотный большой, как блюдце, круг. Сел опять на пенек, растер в ладонях цветки, погрузил лицо в ладони и стал жадно вдыхать прохладный, сыровато-терпкий, болотный запах небогатого, неяркого местного цветка. Закрыл ладонями лицо и так остался сидеть. Долго сидел неподвижно. Может, думал. Может, плакал. Спирьку нашли через 3 дня в лесу на веселой полянке. Он лежал, уткнувшись лицом в землю, вцепившись руками в траву. Ружье лежало рядом. Никак не могли понять, как же он стрелял. Попал в сердце, а лежал лицом вниз. Из-под себя как-то изловчился. Повезли. Схоронили. Народу было много. Многие плакали. Комментарий. Рассказ первоначально назывался «Непутевый», «Жаркий», «Скандалевич». В рабочих записях пояснение. Повесть из рассказа, отвергнутого всеми редакциями и издательством. Рассказ написан в 1969 году для цикла «Непутевые люди». Впервые опубликован в первоначальном варианте в сборнике «Земляки» 1970 год и в избранных произведениях 1975 год. Затем в окончательном варианте в книгах «Характеры» 1973 год и «Брат мой» 1975 год. Переиздан около 10 раз. При появлении вызвал полемику между критиками Анинским и Гусевым в «Литературном обозрении» 1974 год, номер 1. Первый упрекнул автора в необъективности и пристрастии к природному человеку. Второй доказывал, что автор занимает более сложную и правильную позицию. Залетный. Кузнец Филипп Насеткин, спокойный и уважаемый в деревне человек, беспрекословный труженик, вдруг запил. Да и не запил вовсе, а так стал прикладываться. Это жена его, Нюра Заполошная, это она решила, что Филя запил. И она же полетела в правление колхоза, и там устроила такой переполох, что все решили, Филя запил. И все решили, что надо Филю спасать. Главное всех насторожило, что Филя схлестнулся с Саней Неверовым. Саня человек очень странный. Весь больной, весь изрезанный, и плевриты, и прободная, и язва желудка, и печень, и колиты. Черт-то не знает, чего у него только не было, и геморрой. Он жил так. Сегодня жив, а завтра это надо еще подумать. Так он говорил. Он не работал, конечно, но деньги откуда-то у него были. У него собирались выпить. Он всех привечал. Изба Сани стояла на краю деревни, над рекой, присела задом в крутизну берега, а двумя маленькими глазами окнами смотрела далеко-далеко, через реку, в синие горы. Была маленькая оградка, какие-то старые бревна, две березки росли. Там, в этой ограде, отдыхала душа. Саня не то что слишком уж много знал или много повидал на своем веку, впрочем, он про себя не рассказывал, мало рассказывал. Он очень уж как-то мудрено говорил про жизнь, про смерть. И был неподдельно добрый человек. Тянуло к нему, к родному, одинокому, смертельно больному. Можно было долго сидеть на старом теплом бревне и тоже смотреть далеко, в горы. Думалось, не думалось, хорошо, ясно делалось на душе. Как будто вдруг и в какую-то минуту стал ты громадный, вольный и коснулся руками начала и конца своей жизни. Смерил нечто драгоценное и все понял. Ну и что? Ну и ладно, так думалось. Бабы замужние возненавидели Саню с того самого дня, как он только появился в деревне. Появился он этой весной, облюбовал у цыгана развалюху, сторговал, купил и стал жить. Его сразу, как принято, окрестили Залетный. И, разумеется, Саня, потому что Александр. Его даже побаивались. И все зря. Филя, когда бывал у Сани, испытывал такое чувство, словно держал в ладонях теплого, еще слабого воробья с капельками крови на сломанных крыльях, трепетный, живой комочек жизни. И у Фили все восставало в груди. Все доброе
И все злое, когда про Саню говорили плохо. Филя так и сказал в направлении колхоза. Саня — это человек. Отвяжитесь от него. Не тревожьте. Пьяница, — поправил бухгалтерша, пожилая уже, но еще миловидная активистка. Филя глянул на нее, и его вдруг поразило, что она красит губы. Он как-то не замечал этого раньше. «Дура!» — сказал ей Филя. «Филипп!» — строго прикрикнул председатель колхоза. «Выбирай выражение!» «Ходил к Сане и буду ходить», — упрямо повторил Филя, ощущая в себе злую силу. «Зачем? А вам какое дело? Ты же свихнешься там. Тому осталось самое большое 1,5 года, ему все равно, как их дожить. А ты-то...» «Он вас всех переживет», — зачем-то сказал Филя. «Ну хорошо, допустим. Но зачем тебе спиваться-то? Иди, спои меня», — усмехнулся Филя. «Через неделю на баланс сядешь. Вы меня хоть раз сильно пьяным видели?» «Так это всегда так начинается?» Вместе воскликнули председатель, бухгалтерша, девушка-агроном и бригадир Наум Саранцев, сам большой любитель пополоскать зубки. «Всегда же начинается с малого!» «Тем-то он и опасен, Филипп, этот яд», — стал развивать мысль председатель, «что сперва не пугает, а как бы наоборот заманивает. Тебе после войны не приходилось на базаре в карты играть?»
«Нет».
«А мне пришлось. Ехал с фронта, вез кое-какой барахлишко, часы Павел Буре, аккордеон. В Новосибирске пересадка. От нечего делать, пошел на барахолку. Гляжу, играю в 3 карты. Давай, говорят, фронтовичок, спробуй счастье. А я уже слышал от ребят, обманывают нашего брата. Нет, говорю, играйте без меня. Да ты, мол, спробуй. Я думаю, ну, проиграю 30-ку. Председатель оживился. Его слушали, улыбались. Филя крутил фуражку меж колен. Давай, говорю. Только без обмана, черти. А надо было, значит, отгадать 1 карту. Он их сперва показывает, потом у тебя на глазах тасует и, значит, раскладывает тыльной стороной. Все 3. 1 тебе надо отгадать. Туза бубей, например. А ведь все на глазах делает паразит. Вот показал он мне все 3 лицом. Запомнил? Запомнил, говорю. Следи. Раз, раз, раз. Перекидывает их. Я слежу, где туз бубей. Какая, спрашивает? Я зажал пальцем. Переворачиваем. Туз бубей. Выиграл. Они мне еще дали выиграть 3-4 раза. Ну и все. К вечеру и аккордеон мой, и часы, и деньги, как корова языком слизнула. Все проиграл. Попытался было силой отбить, но их там много оказалось. Так и явился домой с пустыми руками. Вот как, Филипп, зараза-то всякая начинается. Незаметно. Ведь они же мне сперва дали выиграть. Потом уж только чистить-то начали. Ведь мне все отыграться хотелось, все надеялся. Вот и отыгрался. Водка, она действует тем же методом. Я тебя сперва ублажу, убаюкаю, а потом уж возьмусь за тебя. Так что смотри, Филипп, не прогадай.
Мне не 18 лет.
Она анкетные данные не спрашивает. Ей все равно. Работник-то хороший, с семьей у тебя пока все благополучно. Просто мы предупреждаем тебя. Не ходи ты к этому Сане. Он, может, хороший человек, но смотри, сколько на него баб жалуется.
Дуры, опять сказал Филя.
Ну, задолбил, как дятел, дуры, дуры. Твоя Нюра дура, что ли? И моя дура. Чего за положничество? Да то, что ей семью разрушать не хочется. Никто ее не разрушает. Сама бегает, разрушает. Ну, смотри, мы тебя предупредили. А этого твоего Саню мы просто выселим из деревни, и все. Он дождется. Не имеете права, больной человек. Найдем право, больной. Больной, значит, не пей. Иди работай, Филипп. Вызывали, спросил вечером Саня, нервно подрагивая веком левого глаза. Вызывали. Филе было стыдно за жену, за председателя, за все правление в целом. Не велели ходить? Да. Что я? Ребенок, что ли? Да-да, согласился Саня, конечно. И веко его все подергивалось. Он смотрел на далекие горы, с таким выражением смотрел. Точно ждал, что оттуда вспять взойдет солнце. Оно там заходило. Ночью, часов в 12, соловьи поют. Ах, дьяволят, выкомаривают. Друг перед другом, что ли? Самок заманивают, пояснил Филя. Красиво заманивают. Красиво. Люди так не умеют. Люди сильные. Это ты-то сильный, думал Филя. Уважаю сильных людей, продолжал Саня. В детстве меня колотил один парнишка. Сильнее меня был. Мне отец посоветовал. Потренируйся, поподнимай что-нибудь тяжелое. Через месяц поколотишь его. Я стал поднимать ось от вагонетки. 3 дня поподнимал, надорвался. Пупок развязался. А ты бы взял, раз послабее, гирьку. Привязал бы ее на ремешок, да гирькой бы его по башке. Я тоже смирный был маленькой-то. Но один извязался тоже, проходу не дает. Я его гирькой от часов разок угостил, отстал. Саня пьянел. Взор его туманился. Покидал далекие синие горы. Наблюдал речку, дорогу. Дикий кустик малины под плетнем. Теплел. Становился радостным. Хорошо, Филипп. Мне 52. 12 откинем несознательные. 40. 40 раз видел весну. 40 раз. И только теперь понимаю. Хорошо. Раньше все откладывал. Все как-то некогда было. Торопился много узнать. Все хотел громко заявить о себе. Теперь стоп, машина, дай нагляжусь. Дай нарадуюсь. И хорошо, что у меня их немного осталось. Я сейчас очень много понимаю. Все. Больше этого понимать нельзя. Не надо. Снизу от реки холодало, но холодок тот только ощущался, наплывал. Это было только слабое, гнилостное дыхание, огромная, спокойная теплынь от земли и неба губила это дыхание. Филя не понимал Саню. И не силился понять. Он тоже чувствовал, что на земле хорошо. Вообще жить хорошо. Для приличия он поддерживал разговор. Ты совсем, что ли, одинокий? Почему? У меня есть родные, но я, видишь, болен. Саня не жаловался. Ни самым даже скрытым образом не жаловался. И у меня слабость эта появилась. Выпить. Я им мешаю. Это естественно. Трудно тебе, наверное, жилось. По-разному. Иногда я тоже брал гирьку. Иногда мне гирькой. Теперь конец. Впрочем, нет. Вот сейчас я сознаю бесконечность. Как немного стемнеет и тепло, я вдруг сознаю бесконечность. Этого Филя совсем не мог уразуметь. Еще один мужик сидел, Егор Синкин, с бородой, потому что его в войну ранило в челюсть, тот тоже не мог уразуметь. «В тюрьме, небось, сидел», — допытывался Егор. «Бог с вами, вы еще из меня каторжника сделаете. Просто я жил и не понимал, что это прекрасно — жить. Ну, что-то такое делал, очень любил искусство, много суетился. Теперь спокоен. Я был художник, если уж вам так интересно. Но художником не был». Саня искренне, негромко, весело смеялся. «Вконец запутал вас. Не мучайтесь. Ну, мало ли на свете чудаков, странных людей. Деньги мне присылает брат, он богатый. То есть, не то, что очень богатый, но ему хватает. И он мне дает». Это мужики понимали. Жалеет брат. Если бы все начать сначала. На худом темном лице Саня, на острых скулах вспухали маленькие бугорки желваков. Глаза горячо блестели, он волновался. Я объяснил бы, я теперь знаю, человек — это нечаянная, прекрасная, мучительная попытка природы осознать самое себя. Бесплодная, уверяю вас, потому что в природе вместе со мной живет геморрой. Смерть, и она неизбежна, и мы никогда этого не поймем. Природа никогда себя не поймет. Она взбесилась и мстит за себя в лице человека, как злая... Дальше Саня говорил только себе, неразборчиво. Мужикам надоело напрягаться, слушая его. Они начали толковать про свои дела. «Любовь, да, — бормотал Саня, — но она только запутывает и все усложняет. Она делает попытку... мучительный. И только. Да здравствует смерть. Если мы не в состоянии постичь ее, то зато смерть позволяет понять нам, что жизнь прекрасна. И это совсем не грустно, нет. Может быть, бессмысленно, да, но... да, это бессмысленно». Мужики понимали, что Саня уже хорош. И расходились по домам. Филя брел переулками, закоулками и потихоньку растрачивал из груди горячую веру, что жизнь прекрасна. Оставалась только щемящая жалость к человеку, который остался один сидеть на бревне и бормочет, бормочет себе под нос нечто. Так он думает, тот человек, важное. Через неделю Саня помер. Помирал трезвым. Ночью. С ним был Филя. Саня все понимал. И понимал, что помирает. Иногда только забывался. Точно накрепко задумывался. Смотрел в стену, не слышал Филю. «Сань!» — звал Филя. «Ты не задумывайся, а то так хуже. Может, встанешь, походишь маленько? Давай я повожу тебя по избе, Сань. Ну, поломай себя, разомнись маленько. Сходи, Филипп, дай веточку малины. Под плетнем растет. Только пыль не стряхни. Принеси». Филя вышел в ночь и она глушила его своей необъятностью. Глухая весенняя ночь, темная, тяжкая, огромная. Фили никогда ничего в жизни не боялся, а тут вдруг чего-то оробел. Поспешно сломил молодую веточку малины, влажную от ночной сырости, и заторопился опять в избу, подумал, какая на ней пыль. Не успела еще. Пыль-то, дороги-то еще грязные. Откуда пыль-то? Саня приподнялся на локте и прямо в упор смотрел на Филю. Ждал. Филя одни только эти глаза и увидел в избе, когда вошел. Они полыхали болью. Они молили, они звали его. «Не хочу, Филипп», — ясно сказал Саня. «Все знаю. Не хочу. Не хочу». Филя выронил веточку. Саня, обессиленный, упал головой на подушку и тихо и торопливо еще сказал: «Господи, Господи, какая вечность! Еще год, полгода, больше не надо». У Фили больно сжалось сердце. Он понял, что Саня этой ночью помрет. Скоро помрет. Он молчал. «Не боюсь», — тихо из последних сил торопился Саня. «Не страшно, но еще год, и я ее приму. Ведь это же надо принять. Ведь нельзя же, чтобы так просто. Это же не казнь. Зачем же так?»
«Выпей водки, Сань.
Еще полгода. Лето. Ничего не надо. Буду смотреть на солнце. Ни одну травинку не помну. Кому же это надо, если я не хочу?» Саня плакал. «Филипп».
«Что, Сань?
Кому же это надо? Но ведь глупо же, глупо. Она же дура, колесо какое-то».
Филя тоже плакал, чувствовал, как по щекам текут слезы, сердито вытирался рукавом. «Сань, ты не обзывай ее. Может, она это отступит. Не ругай ее».
«Я не ругаю. Но ведь как глупо. Так грубо и никак не помочь. Дура». Саня закрыл глаза и замолк. И долго-долго молчал. Филя даже подумал, что уже все.
«Поверни меня», — попросил Саня.
«Отверни».
Филя повернул друга лицом к стене.
«Дура». «Еще раз совсем тихо», — сказал Саня. И опять замолчал.
Филис час примерно сидел на стуле, не шевелясь, ждал, когда Саня что-нибудь попросит. Или заговорит. Саня больше не заговорил, он помер. Фили и другие мужики схоронили Саню. Тихо схоронили. Без лишних слов. Помянули. Филя посадил у изголовья его могилы березку. Она прижилась. И когда дули южные теплые ветры, березка кланялась и шевелила множеством мелких зеленых ладоней. Точно силилась что-то сказать. И не могла. Комментарий. Рассказ написан в 1969 году. Впервые опубликован в сборнике «Земляки» 1970 год. Затем в «Беседах при ясной луне» 1974 год. И в «Избранных произведениях» 1975 год. Переиздан около 10 раз. Мастер. Жил-был в селе Чебровка некто Семка Рысь, Забулдыга, непревзойденный столяр. Длинный, худой, носатый, совсем не богатырь на вид. Но вот Семка снимает рубаху, остается в одной майке, выгоревшей на солнце. И тогда-то, когда он, поигрывая топориком, весело лается с бригадиром, тогда-то видна вся устрашающая сила и мощь Семки. Она в руках. Руки у Семки не комкастые, не бугристые, они ровные от плеча до лапы, словно литые. Красивые руки. Топорик в них игрушечный. Кажется, не знать таким рукам усталости. И Семка так, для куража, орет. Что мы тебе? Машины? Тогда иди заведи меня, я заглох. Но сзади подходи осторожней. Легаюсь. Семка не злой человек. Но ему, как он говорит, остолбенело все на свете. И он транжирит свои лошадиные силы на что угодно. Поорать, позубоскалить, нашкодить где-нибудь. Милое дело. Временами он крепко пьет. Правда, полтора года в рот не брал. Потом заскучал и снова стал поддавать. Зачем же, Семка, спрашивали? Затем, что так хоть какой-то смысл есть. Я вот нарежусь, так? И неделю хожу вроде виноватый перед вами. Меня не тянет как-нибудь насолить вам. Я тогда лучше про вас, про всех думаю. Думаю, что вы лучше меня. А вот не пил полтора года. Так насмотрелся на вас. Тьфу. И потом, я же не валяюсь каждый день под бочкой. Пьяным он безобразен не бывал, не оскорблял жену, просто не замечал ее. «Погоди, Семка, на запой наладишься», — стращали его. «Они все так, запойники. Месяц не пьет, два, три, а потом все до нитки с себя спускают. Дождешься?» «Ну так, ладно», — рассуждал Семка. «Я пью, вы нет». Что вы такого особенного сделали, что вам честь и хвала? Работаю я наравне с вами. Дети у меня обуты, одеты. Я не ворую, как некоторые.
У тебя ж золотые руки.
Ты бы мог, знаешь, как жить. Ты бы как сыр в масле катался, если бы не пил-то.
А я не хочу, как сыр в масле. Склизко.
Он всю зарплату отдавал семье. Выпивал только на то, что зарабатывал слева. Он мог такой шкаф изладить, что у людей глаза разбегались. Приезжали издалека, просили сделать, платили большие деньги. Его даже писатель один, который отдыхал летом в Щебровке, возил с собой в областной центр, и он ему там оборудовал кабинет. Кабинет они оба додумались подогнать под деревенскую избу. Писатель был из деревни. Тосковал по-родному. «Вот дурные деньги-то!» — изумлялись односельчане, когда Семка рассказывал, какую они избу делали в современном городском доме. «16 век!» На паркет настелили плах, обстругали их. И все! Даже не покрасили. Стол тоже из досок сколотили. Вдоль стен лавки, в углу лежак. На лежаке никаких матрасов, никаких одеял. Лежит кошма и тулуп. И все. Потолок паяльной лампой закоптили. Вроде по-черному топится. Стены горблем обшили. Сельские люди только головами качали. Делать нечего дуракам. 16 век, задумчиво говорил Семка. Он мне рисунки показывал. Я все по рисункам делал. Между прочим, Когда Семка жил у писателя в городе, он не пил. Читал разные книги про старину, рассматривал старые иконы, прялки. Этого добра у писателя был навалом. В то же лето, как побывал Семка в городе, он стал приглядываться к церковке, которая стояла в деревне Талице, что в 3 верстах от Чебровки. В Талице от 20 дворов осталось 8. Церковь была закрыта давно, каменная, небольшая. Она открывалась взору вдруг, сразу за откосом, который огибал дорогу в Талицу. По каким-то соображениям те давние люди не поставили ее на возвышение, как принято, а поставили внизу, под откосом. Еще с детства помнил Семка, что если идешь в Талицу и задумаешься, то на повороте у Косогора вздрогнешь. Внезапно увидишь церковь белую, легкую среди тяжкой зелени тополей. В Чебровке тоже была церковь, но явно позднего времени. Большая, с высокой колокольней. Она тоже давно была закрыта и дала в стене трещину. Казалось бы, 2 церкви. Одна большая, на возвышении, другая спряталась где-то под Косогором. Какая должна выиграть, если сравнить? Выигрывала маленькая под Косогором. Она всем брала. И что легкая, и что открывалась глазам внезапно. Чебровскую видно было за 5 километров. На то и рассчитывали строители. Талицкую как будто нарочно спрятали от праздного взора. И только тому, кто шел к ней, она являлась вся сразу. Как-то в выходной день Семка пошел опять к Талицкой церкви. Сел на Косогор, стал внимательно смотреть на нее. Тишина и покой кругом. Тихо в деревне. И стоит в зелени белая красавица. 100 лет стоит. Молчит. Много-много раз видела она, как восходит и заходит солнце. Полоскали ее дожди и заносили снега. Но вот стоит. Кому на радость? Давно уж истлели в земле строители ее. Давно распалась в прах та умная голова, что задумала ее такой. И сердце, которое волновалось и радовалось, давно есть земля, горст земли. О чем же думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту светлую каменную сказку? Бог ли он величал? Или себя хотел показать? Но кто хочет себя показать, тот не забирается далеко, тот норовит поближе к большим дорогам или вовсе на людную городскую площадь, там заметят. Этого заботило что-то другое. Красота, что ли? Как песню спел человек. И спел хорошо. И ушел. Зачем надо было? Он сам не знал. Так просила душа. Милый, дорогой человек, не знаю, что и сказать тебе. Туда, в твою черную, жуткую тьму небытия. Не услышишь? Да и что тут скажешь? Ну, хорошо, красиво, волнует, радует. Разве в этом дело? Он и сам радовался, и волновался, и понимал, что красиво. Что же? Ничего. Умеешь радоваться, радуйся. Умеешь радовать, радуй. Не умеешь, воюй, командуй. Или что-нибудь такое делай. Можно разрушить вот эту сказку, подложить 2 килограммов динамита. Дроболызнет и все дела. Каждому свое. Посмотрел Семка и заметил. 4 камня вверху, под карнизом. Не такие, как все. Блестят. Подошел поближе. Всмотрелся. Да, тот мастер хотел, видно, отшлифовать всю стену. А стена восточная. И если бы он довел работу до конца, то при восходе солнца оно встает из-за Косогора. Церковка в ясные дни загоралась бы с верхней маковки, постепенно занималась светлым огнем вся, во всю стену, от креста до фундамента. И он начал эту работу, но почему-то бросил. Может, тот, кто заказывал и давал деньги, сказал, ладно, и так сойдет. Семка больше того заволновался. Захотел понять, как шлифовались камни. Наверное, так. Сперва грубым песком, потом песочком помельче, потом сукном или кожей. Большая работа. В церковь можно было проникнуть через подвал. Это Семка знал с детства. Не раз лазил туда с ребятней. Ход в подвал, некогда закрываемый створчатой дверью, дверь давно унесли, пол обвалился, зарос бурьяном. Семка с трудом протиснулся в щель между плитой и подножными камнями, и где на четвереньках, где, согнувшись, три погибели, вошел в притвор. Просторно, гулко в церкви. Легкий ветерок чуть пошевелил отставший вислый лист железа на маковке, и шорох тот, едва слышный на улице, здесь звучал громко, тревожно. Лучи света из окон рассекали затененную пустоту церкви золотыми широкими мечами. Только теперь, обеспокоенный красотой и тайной, оглядевшись, обнаружил Семка, что между стенами и полом не прямой угол, а строгое правильное закругление желобом внутрь. Попросту внизу вдоль стены идет каменный прикладок, примерно в метре от стены у основания и в рост человеческой высотой. Наверху он аккуратно сводится на нет со стеной. Для чего он? Семка сперва не сообразил. Отметил только, что камни прикладка, хорошо отесанные и пригнанные друг к другу, внизу темные, потом выше, светлеют и вовсе сливаются с белой стеной. В самом верху купол выложен из какого-то особенного камня, и он еще, наверное, шлифован, так светло, празднично там, под куполом. А всего-то четыре узких оконца. Семка сел на приступку алтаря, стал думать, зачем этот каменный прикладок? И объяснил себе так. Мастер убрал прямые углы, разрушил квадрат. Так как церковка маленькая, то надо было создать ощущение свободы внутри. А ничто так не угнетает, не теснит душу, как клетка-квадрат. Он поэтому снизу положил камни потемней, а по мере того, как поднимал прикладок, выравнивал его со стеной, стены таким образом как бы отодвинулись. Семка сидел в церкви, пока пятно света на каменном полу не подкралось к его ногам. Он вылез из церкви и пошел домой. На другой день Семка, сказавшись больным, не пошел на работу, а поехал в райгородок, где была действующая церковь. Батюшку он нашел дома, неподалеку от церкви. Батюшка отослал сына и сказал просто, слушаю. Темные, живые, даже с каким-то озорным блеском глаза не старого еще попа смотрели на Семку прямо, твердо. Он ждал. Ты знаешь Талицкую церковь? Семка почему-то решил, что с писателями и попами надо говорить на «ты». Талица, Чебровского района. Талицкую, Чебровский район. Маленькая такая. Ну, знаю. Какого она века? Поп задумался. Какого? Боюсь, не соврать бы. Думаю, при Алексее Михайловиче еще. Сынок-то его не очень баловал народ храмами. 17 век, вторая половина. А что? Красота-то какая. — воскликнул Семка. «Как же вы так?» Поп усмехнулся. «Слава Богу, хоть стоит пока. Красивая, да. Давно не видел ее, но помню. Внизу, кажется. А кто делал, неизвестно? Это надо у митрополита узнать. Этого я не могу сказать. Но ведь у вас же есть деньги. Есть ведь? Ну, допустим. Да не допустим, а есть. Вы же от государства отдельно теперь? Ты это к чему? Отремонтируйте ее. Это же чудо. Я возьмусь отремонтировать. За лето сделаю. Двух-трех помощников мне до холодов сделаем. Платите нам рублей по... Я, дорогой мой, такие вопросы не решаю. У меня тоже есть начальство. Сходи к митрополиту. Поп сам тоже заволновался. Сходи. А чего? Ты веруешь ли? Да не в этом дело. Я, как все, а то и похуже, пью. Мне жалко, такая красота пропадает. Ведь сейчас же восстанавливают. Ну, восстанавливает государство. Ну, у вас же тоже есть деньги. Государство восстанавливает. В своих целях. Ты сходи, сходи к митрополиту-то. А он где? Здесь разве? Нет, ехать надо. В область? В область. У меня с собой денег нет. Я только до тебя ехал. А я дам. Ты откуда будешь-то? Из Чебровки. Столяр. Семен Рысь. Вот Семен. Съезди-ка. Он у нас человек умница. Расскажи ему все. Ты от себя только? Как от себя? Не понял Семка. Сам ко мне-то или выбрали да послали? Сам. Ну, все равно, съезди. А пока ты будешь ехать, я ему позвоню. Он уже будет знать, что к чему, примет тебя. Семен подумал немного. Давай. Я потом тебе вышлю. Потом договоримся. От митрополита заезжай снова ко мне. Расскажешь. Митрополит... Крупный, седой, вечно трезвый старик с неожиданно тоненьким голоском принял Семку радушно. Звонил мне отец Герасим. Ну, расскажи, расскажи, как тебя надоумило храм ремонтировать? Семка отхлебнул из красивой чашки горячего чаю. Да как? Никак, смотрю, красота какая. И никому не нужна. Митрополит усмехнулся. Красивая церковь. Я ее знаю. При Алексее Михайловиче, да. Кто архитектор, пока не знаю. Можно узнать. А земля была бояр Борятинских. Тебе зачем мастера-то знать? Да так интересно. С большой выдумкой человек. Мастер большой. Потом выясним, кто. Ясно, что он знал владимирские храмы, московские. Ведь до чего додумался. И Семка стал рассказывать, как ему удалось разгадать тайну старинного мастера.